Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, преподаватель воскресной школы храма во имя иконы Порт-Артурской Божией Матери Шамиль Зарипов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И сегодня мы продолжаем разговор о символе веры.
Мы с вами остановились на третьем элементе из 12 символов веры. Дошли до строк «Для нас, людей, для нашего спасения, сошедшего с небес», я читаю в русском переводе, «принявшего плоть от Духа Святого Марии Девы». То есть мы поговорили о Боговоплощении. Конечно, древним язычникам было сложно принять идею о том, что Бог воплотился в земном слабом человеке, да еще в теле. Мы говорили про гностиков, которые считали, что тело — это, на самом деле, темница души. Была такая поговорка, что сома — это сема, тело — темница. Но христианство настаивало на своем, что именно плоть, и мы сегодня можем сказать, что человек — это дух, душа и тело, все взаимосвязано в нем. Человек — существо духовно-душевно-телесное. И это очень важно для нашего понимания, потому что многие вещи мы должны понимать телесно, через какие-то органы чувств, и это абсолютно нормально. «Принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы». То есть была Дева Мария, девушка, которая с молодых лет была посвящена Богу, ее родителями, она воспитывалась при храме, и вот к ней 14-летней девочке приходит архангел Гавриил и возвещает ей весть о том, что у нее родится Спаситель мира. И это определенного рода испытание, потому что она могла сказать, что она недостойна, она могла еще что-то сказать. Но она говорит: «Да будет мне по слову твоему». То есть проявляет такое законное смирение. Ну, конечно, это тоже вызывало огромное количество споров, как это могла дева родить и остаться девой, как это от Духа Святого. Но это, конечно, тайна и мистика, которая у нас выражается в наших богослужебных текстах различным образом. Пророчество Девы Марии, пророчество рождения Спасителя от Девы. Например, та история про Симеона Богоприимца, который появляется в Новом Завете, он был переводчиком. В те времена, примерно за 300 лет до Рождества Христова, один греческий правитель, в то время Палестина уже попала под греческое правление, захотел, чтобы в его библиотеке были священные писания всех народов, входящих в их управление. И вот, в частности, пригласили 70 толковников из Иудеи, и вот один из них, переводя тексты, засомневался, что дева может родить. И вот, но явился ему ангел и сказал, что пиши, как написано, что ты не просто молодая женщина, что это именно дева, а потом ты все поймешь. Вот Симеон Богоприимец остался жив в течение 300 лет и дожил до воплощения Христа. И мы знаем, что в Евангелии описана история Симеона Богоприимца, как он приходит в храм и принимает на руки младенца Христа и говорит знаменитую молитву, что ныне отпущаешь раба твоего владыка, то есть теперь отпусти твоего раба по глаголу твоему с миром, так как я увидел спасение твое и свет язычника, свет даже не язычникам, свет всем народам, которые скоро это увидят. И после этого только умер. Ну, это до сих пор вызывает большое количество споров, но этим на самом деле все споры, возникающие вокруг православного вероучения, вокруг священного писания, этим спорам 2000 лет. Нам не стоит им удивляться, потому что это сегодня мы говорим, что вот сетевые тролли пишут всякие гадости в адрес христиан. 2000 лет назад все те же самые слова писали люди гораздо умнее современных критиков христианства, философы, языческие богословы. Все, что сегодня изрекают нам наши критики доморощенные, это лишь вот эти отголоски. Это люди где-то набрали вот этих списков критики, 100 вопросов, на которые якобы не может ответить ни один православный человек, и они это цитируют. На самом деле на все эти вопросы ответы существуют. Просто люди ленятся почитать. Вот наша задача с этими вещами так или иначе познакомиться. Конечно, в рамках этого курса это будет сложно, но, по крайней мере, какое-то направление я в рамках данной темы всегда стараюсь задать, что все это уже было. ничего нового вы от критиков христианства не услышите. Четвертый элемент. Распятого же за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного. Понтий Пилат — это был римский чиновник. Основная его функция была управлять веренным ему территорией Иудеи, собирать налоги. То есть, в принципе, такая, вроде бы, в те времена Иудея была под римской оккупацией, да? Но это была обычная государственная функция. То есть таким огромным государством, ну, должен кто-то управлять. Как в некоторых текстах говорят, что Понтий Пилат был таким губернатором этой территории. Это нам дает определенную хронологическую привязку к тем временам, когда это происходило. Распятого. То есть тут интересно, такой очередной выпад в адрес язычников. Мало того, что у вас Бог воплотился, вы его еще и убили. Каким-то образом сумели, но тем не менее, Господь распялся за людей, страдал и был погребен. И страдал он это на самом деле, потому что еще Иоанна Богослова в начале Евангелия мы встречаем мысль о том, что уже появились какие-то люди, которые считают, что воплощение и страдания Христа были иллюзорными. Ну, вот это как раз уже полемика была с какими-то гностическими течениями. «И воскресшего в третий день по Писаниям». Воскресшего в третий день согласно с Писаниями пророческими. То есть о Христе вообще очень много пророчества было еще в Ветхом Завете, о том, как Он воплотится, как пострадает за людей, пророчество о грядущем Мессии. Это очень важно было знать, что обо всем об этом говорили еще древние. Это важно было и для иудеев, и для язычников, потому что тогда люди еще верили, по-настоящему верили. Даже язычники, они понимали, что мир духовно существует. Это так или иначе, какие-то моменты могли быть уже возвещены. «И восшедшего на небеса и сидящего одесную Отца, справа от Отца». Тут очень важный момент. Господь вознесется на небо уже в теле. То есть Он сошел как Дух и вознесся в теле, как Иисус Христос, как Бога-человек. Вот не просто Бог или как человек, а стопроцентно человек и стопроцентный Бог. На Четвертом Вселенском Соборе скажут, что две природы во Христе соединены, так что они и не полностью сливаются, но они и не раздельны. То есть там такая очень интересная формулировка, что там такое сложное соединение, которое нам до конца не понять. Вот этот сплав двух металлов, про который мы говорили в прошлый раз. Но тут очень важный момент, что именно вошел как человек. То есть Христос воплотился в человеческом облике, чтобы человека вознести на небо и вернуть его к Отцу. Чтобы, во-первых, искупились все грехи человека, чтобы человеку уже не было препятствий к возвращению. Так Господь еще явно показывает, что вот Он человека возвращает на небо, возвращает ему его прежний статус. Об этом очень много говорится, потому что мы знаем, что Господь человек сотворил царем и первосвященником, соправителем этого мира, сотворцом. Но в грехопадении человек все эти звания, титулы, все это предназначение теряет. И основная задача Христа — это возвращение человеку его изначального предназначения. И вот это вот происходит и при распятии, и при вознесении. Тут очень важный момент. Мы читаем про крестные страдания, про боговоплощение, про боговещение, про вознесение. И мы знаем, что у нас практически на каждый из этих моментов есть определенное празднование. Так называемые 20-е праздники нам рассказывают о том, как о земных событиях жизни Иисуса Христа и Богородицы. И вот это нам дополнительное напоминание. Мало того, что мы можем это вот вспомнить, прочитать в книжке, там, постоять на службе, церковь нам говорит, что через воспоминание этих событий, через приобщение к таинствам церкви, мы приобщаемся к этой жизни и приобщаемся к тому, что церковь в этот момент возвещает. Не просто мы поговорили про это как о воспоминании, для нас это зримое свидетельство и того, что мы вот можем к этому приступить. стать частью этого. Или даже такой термин «причаститься». То есть если мы причащаемся тела и крови Христова, то мы можем причаститься и ко всему остальному. Причаститься значит стать частью чего-то. Седьмой элемент. «И готовишься, и паки грядущая, со славу судить живомертвым, и у Божьего царства не будет конца. Готовящегося вновь прийти со славой судить живых и мертвых, его же царство не будет конца. Разговор о втором пришествии Иисуса Христа. Мы знаем, что в конце времен Иисус Христос, который сейчас вознесся, вернется в наш мир, будет страшный суд. Ну, про страшный суд мы говорили в теме о Великом посте чуть больше. И праведники возрадуются и возвеселятся, как у нас в песнопении говорится.
Шамиль, а никто вопросы про страшный суд не задает вот в течение вот этого занятия?
Я говорю, что мы про эту тему чуть больше поговорим в следующий раз.
Угу.
Вот, и вот именно так как символ веры был в свое время разобран именно одной из первых тем, тогда еще люди, может быть, недостаточно смело или вопросы задавали по каким-то другим, более интересующим их темам. Потому что про страшный суд эта тема такая, что-то далекое. А есть какие-то более насущные, более интересные вопросы. Да, вот именно про страшный суд в контексте символа веры дополнительных вопросов не было. Да, я пытался там рассказать, что мы вспоминали притчу о страшном суде, которую Господь рассказывает в Евангелии. Но это все-таки отдельная тема. Вот. И в частности, мы эту тему разобрали, когда обсуждали Великий пост и неделю о страшном суде. Поэтому, да, отдельно эту тему как-то не разжевывали. Восьмой элемент. Вера в Духа Святого. На этом заканчивался символ веры по итогам Первого Вселенского Собора. А дальше было продолжение дано. Так как во втором... Перед Вторым Вселенским Собором, который первый состоялся в 325 году, второй через 50 лет после него. И там возникала такая ересь, как духоборцы, то есть люди, которые не верили в то, что Дух Святой — это Бог. Но это были, по сути, те же ариане, просто вид сбоку, вид с другой стороны. Арианство даже после смерти Ария в определенном виде еще очень долго существовало, и отголоски от арианства остались в некоторых народах. Вот, веру в Духа Святого, Господа, подающего жизнь, исходящего от Отца, которому поклоняются, которого славят равно с Отцом и Сыном, через которого говорили пророки. То есть мы знаем, что на самом деле в творении Вселенной и человека принимала участие вся Троица, но мы должны понимать, что именно Дух Святой — это тоже это третья ипостась Троицы, да не какой-то служебный дух. Тут я вкратце говорю всегда про католиков, что есть такое представление, что у нас с католиками возникло различие из-за филиоквы. Филиоквы — это такой латинский термин, который обозначает «и от сына». «Кве и фили сын». Но на самом деле наше различие между католиками и православными гораздо глубже и интереснее. Дело не только в одной единственной формулировке в символе веры. Символ веры просто эту разницу в свое время визуально обозначил. Но это уже было начало разделения. Это уже был X век.
А мне, знаете, один священник, по-моему, говорил о том, что часто солдаты вермахта, когда приезжали в Россию, они удивлялись зверствам, которые они тут творили, как они могли это вообще сделать. И объяснял это тем, что у них ни у кого при крещении нет печати Духа Святого. То есть человек, который получил печать Духа Святого, он к зверствам не способен, как была не способна к ним русская армия. Как мы знаем, когда Суворов и воевали, брали Париж там, или другие города, никогда не было никаких зверств, наоборот. Даже в Берлине помогали, кормили, спасали детей, женщин, стариков. Вот. И вот тут такая вот версия возникла, что именно печать Духа Святого, ну, делает человека человеком. Может быть, печать зверя делает из человека зверя. Вот как бы вот именно этот момент, как вы считаете, имеет место?
Интересная точка зрения. На самом деле мы в книге Деяний читаем, что были люди, которые были крещены, но Духом Святым еще не освящены, но тем не менее они какими-то не людьми не считались. Про печать духа и печать зверя, тут момент, конечно, интересный. Пока вне разговора про нацистов, у меня как раз был такой разговор. Как-то после воскресной школы одна женщина слушала беседу и потом подошла, спросила. Вот сейчас, конечно, распространяются все вот эти раскольниками про печать зверя, что там не принимаете паспорта и так далее. Вот женщина это все послушала, но она не поняла. Но вот у нее хорошая реакция — подойти и кого-нибудь спросить. Она пришла в храм, вот попала на воскресную школу сразу после литургии, вот решила меня этот вопрос задать. Мне и рассказывала, что это все, конечно, печать зверя, это противовес печати Духа Святого при крещении. Ну, то есть мы знаем, что в Древней Церкви, например, людей крестили и таинство миропомазания проводили, когда говорят, мажут кисточкой миром и говорят печать Духа Святого. Это в разные дни происходило в древности. Сегодня это все в один день вместе с крещением. Но в таинстве миропомазания человеку даются дары для служения Богу, Церкви, людям. Но само по себе то, что человек крещен, но не миропомазан, никак не делает человека зверем. Просто это нужно закончить это таинство, довести до конца, чтобы человек, помимо того, что он крестился для жизни во Христе, он еще получил определенные дары, как это заповедано Христом и апостольской церковью. Но с печатью Антихриста вот, можно привести в пример «Властелина колец». Там очень хорошо показано, что ну, Толкин же писал чисто христианский мир на самом деле. Это был христианский автор. Он писал, что Бог, который был творцом мира в этой вселенной, он сотворил там людей, эльфов, ангелов. Но вот злой дух, падший дух, которого мы по «Властелину колец» знаем как Саурона, он стал творить в противовес пародийную версию всех тех же существ. Он там людей искажал, заставлял их воевать друг с другом. Он там орков создал как противовес такой эльфам. Троллей создал как противовес гномам. То есть все исказил, все, что сотворил Бог, то этот падший дух исказил. Тут то же самое. Печать Антихриста — это, по сути, когда дьявол себя мнит Богом, и людей, которые ему поклоняются, дает свою собственную печать. В 13 главе книги Откровения очень хорошо показано, что сначала человек отрекается от Бога и поклоняется Антихристу, и только после этого он получает вот эту вот печать Антихриста, печать зверя. Никак не наоборот, что там каким-то странным образом, обманным, человек получает печать и после этого поклоняется. Такого нет, нам Писание очень четко об этом говорит. Вот это вот все я этой женщине объяснил, она наконец поняла, что нас раскольники пытаются обмануть, доказать, что каким-то образом можно незаметно для себя отречься. Но отрекаемся от Бога мы своими грехами, то, что рассказывается там дальше, это уже любое отречение — это сознательный акт. И, соответственно, принятие злой печати — это тоже сознательный акт.
Ну, наверное, очень важно, что печать, что миропомазание существует только в православной церкви, и это очень важное таинство.
На самом деле в католической церкви оно тоже существует. Просто у них, например, крестят и младенцев, но миропомазание, или как они называют, конфирмация, от латинского confirm, ну, в английском языке тоже существует этот термин, confirm — принять. Конфирмация у них происходит где-то в возрасте, начиная от 10-12 лет.
А у них есть мира?
Ну, я не знаю, чем они мажут, честно говоря.
Ну, вот вопрос.
Вот, но конфирмация — это аналог миропомазания. То есть чем-то они все-таки мажут.
Ну ладно, хорошо, пускай.
Не задавался этим вопросом, чем они-то мажут, но это миропомазание. Оно у них сохранилось.
А у нас же мира наша идет еще с тех древних времен, ведь да, там есть какая-то частица этого мира, которую варят.
Каждый год, в чистый четверг, патриарх собирает этот состав из разных трав там и масел и добавляет, да, частичку с прошлого года. И насколько оно тянется из апостольских времен, я, к сожалению, не скажу, когда это возникло. Вот. Но для нас важнее, что у нас есть апостольское преемство, то есть можно по документам отследить, что вот апостол рукоположил такого епископа, он таких-то, и так довести до русских епископов и до наших современных. Там непрерывное апостольское преемство происходит. То есть мира, оно необходимо с другой целью. Мира патриарх раздает в разные приходы, принадлежащие патриархату. В частности, например, мы знаем, что у нас в Беларуси, например, у нас экзархат. То есть там вроде бы сопредельное государство, но экзарх Беларуси, он получает мира от нашего патриарха. То есть как бы такая определенная степень подчиненности существует. Вот, то есть насчет преемства мира и связи с апостольскими временами, я такой информации не припомню. Возможно, это как-то переплетается с идеей об апостольском преемстве.
А Грузия получает мира от нас?
Грузия отдельная автокефальная церковь. Там же свой патриарх, он, видимо, свое варит. Там не экзарх, там отдельная поместная церковь.
Угу. А Украина получает?
Украинская церковь Московского патриархата, да, но там нет экзарха, там митрополит во главе. Им управляет митрополит, который напрямую в Московском патриархате.
То есть наши мира получают Белоруссия и те приходы, которые относятся к Московскому патриархату в других странах, да?
Да, то есть такие каноничные. Те, которые к нам принадлежат, потому что, например, у нас не те, которые мы... Вот есть самостоятельный автокефальный. Автокефальный значит авто сам, кефало голова. Самостоятельная глава. Ей, у нас есть 15 автокефальных церквей, и те, которые имеют своего патриарха, автокефалию самостоятельную, те сами получают. Но вот Беларусь, она находится в канонической подчиненности Московской патриархии, хотя во многом имеет определенную самостоятельность. Украина, Украинская церковь Московского патриархата относится к Московской патриархии.
Ой, ну хорошо, что у всех есть мир, и могут все проводить православные таинства в своих странах, как бы далеко они ни находились от нас.
Так, про Духа Святого мы начали, поговорили даже про печать Духа Святого, то есть это важно, через которого говорили пророки, потому что мы знаем, что Дух Святой возник не в Новом Завете, когда Дух Святой сошел на апостолов. Мы знаем, что Дух Святой принимал участие в творении мира и был с пророками все это время. В Ветхом Завете Дух Святой говорил через пророков. Мы там читаем, что Дух сошел на него, и он проповедовал. Девятый элемент. Веру во единую святую соборную вселенскую апостольскую церковь. Дело в том, что мы имеем церковь видимую и церковь невидимую. Тот духовный мир с Богом и ангелами, которые нам визуально, может быть, мы не воспринимаем. Но, тем не менее, это единая церковь. И вот часто говорят, как же это я могу верить в святую церковь, когда в церкви есть там разные какие-то злоупотребления, какие-то искажения, и разделения в церкви есть. Но в том-то и дело, что церковь свята не сама по себе, церковь свята святостью Христа. Мы знаем, что церковь – тело Христово. Господь – глава, и церковь – тело. И, конечно, как у любого тела, бывают какие-то болячки. от которых страдать может вся церковь на самом деле. И так и происходит. От того, что в церкви происходят какие-то злоупотребления, потрясти может всю церковь. Какие-то разделения, расколы, грехи каких-то отдельных людей бывают действительно приводят к таким потрясениям. Мы знаем, что, например, сейчас наше священноначалие запрещает людям ездить на Афон из-за проблем с греческой церковью, которая поддержала там Константинопольский патриархат. Хотя на самом Афоне, например, много и русских монахов.
И монастырь наш.
И монастырь Свято-Пантелеймоновский русский. Но я тут, например, слышал такую версию, а почему афониты не восстанут? Если они правильные и каноничные, давайте Афон восстанет и отделится от греческой. Ну, тут такая мысль о том, как один раскол должен порождать какие-то следующие. Я вот это не поддерживаю. Я надеюсь, что греческое священноначалие когда-нибудь все-таки одумается и перестанет поддерживать преступления. А афониты, если они даже об этом думают, они не пойдут на... Ну, как бы расколы, они часто порождают новые расколы. И вот желать такого своей церкви не совсем хорошо. Вот, так что церковь свята святостью Христа со всеми ее болячками, и болячки эти на самом деле церкви отзываются. И наша задача не ругаться на эту тему, стремиться по мере наших сил самим не быть этими больными участками, по возможности объяснять, что, как говорил один священник, вот есть какая-то высшая политика, да, там, как по аналогии с государством, в церкви тоже есть своя высшая политика, какие-то взаимоотношения между патриархами, митрополитами, но для нас самое главное — это наша духовная жизнь, наш приход. В первую очередь мы должны заниматься своим спасением и обустройством своей приходской общины. Если мы, не имея определенного как бы образования, чина, начинаем влезать в вот это все, еще и людей вокруг втягивать в эти дрязги, происходит что-то совершенно немыслимое и неправильное. И при этом мы сами часто так рискуем впасть в еще новый раскол, сказать, что вот раз церковь неправильная, то я пойду создам что-то свое собственное. Не буду подчиняться там священноначалию, но у нас в церкви главой нашей епархии является митрополий, является митрополит. Есть епархия, где главой является правящий епископ или архиепископ. И мы должны подчиняться священноначалию в разной степени. То есть у нас есть приход. Если мы делаем какие-то, например, дела в рамках этого прихода, это благословляет священник этого прихода. Но если наши дела, какие-то действия выходят за рамки этого прихода, на уровне епархии мы что-то хотим создавать, то это, конечно, уже вопрос к благословению священноначалия. Иначе мы тут, если каждый будет делать что-то сам, то это придет к большому беспорядку. Единая церковь. Церковь действительно едина. Казалось бы, у нас много расколов, но надо понимать, что это церковь не захотела расколоваться. Из церкви выделились люди, которые изначально решили, что ей с ней по каким-то причинам не по пути. Есть какие-то давние расколы. Например, есть Коптская церковь, есть армянская церковь, в которых есть так называемые дохалкидонские церкви. Это связано с Четвертым Вселенским собором, когда эти церкви не приняли постановление Четвертого Вселенского собора. Там, на самом деле, очень большой и больной вопрос. Но вот этот вот проблему церковь пытается врачевать. Как-то найти возможность объединить эти церкви. А есть конкретно расколы, когда, как, например, с патриархом Константинопольским, который ведет свою большую политику и не видит, что этим самым раскалывает единство православной церкви на много частей. Вот то, что у нас есть, например, Антиохийская, Александрийская церковь, это между этими всеми церквами есть общение, евхаристическое, в частности, общение. То есть можно приехать в эту церковь и спокойно причаститься в этом храме. Есть церкви, с которыми мы не имеем евхаристического общения. Но на нас важно понимать, что поместная церковь не обозначает, что она отдельная. Нужно понять, насколько мы с ней дружим. Потому что раньше, например, мы могли спокойно приехать на тот же Афон или куда-нибудь в Афины и там причаститься. Сейчас с этим проблема, да. Но мы можем приехать, например, приходы Православной Церкви в Америке или приходы бывшего РПЦЗ, они имеют с нами евхаристическое общение. Вот это важно понимать, что раскольники, они сами откололись. Это не церковь так захотела, и распаться на много частей. Но, конечно, многие из этих проблем нужно уврачевывать, но заниматься этим нужно больше тем, кто на это поставлен. Церковь святость Христа, соборная. Соборная значит, собор значит собрание. То есть церковь принимает решение соборное, не единолично. Даже то, что у нас церковь, например, Московский патриархат управляется патриархом, он действует не сам. Патриарх первый среди равных. Он управляет в сотрудничестве с архиерейским собором. Причем даже когда архиерейский собор не собирается, есть межсоборное присутствие. Множество комиссий богословских, которые решают вот, в церкви разные проблемы, сдают какие-то документы. Например, основа социальной концепции Русской Православной Церкви. Это документ, изданный таким межсоборным присутствием, такой комиссией богословской. Или документ об участии верных в Евхаристии. Тоже очень интересный документ, который нужно разбирать обязательно в церкви, потому что он отвечает на многие вопросы об исповеди и причастии, которые возникают у людей. Церковь Вселенская. Вселенная в древности понималась как обитаемая Вселенная, Экумена, это, видимо, и тот мир, те страны, которые были известны. Сегодня мы понимаем Вселенную как всю Вселенную, весь космос, но в данном контексте двояко. С одной стороны, у нас православная церковь охватывает пока только нашу планету. С другой стороны, мы понимаем, что если на других планетах есть жизнь, то она сотворена нашим же Богом. И, возможно, как-то придется взаимодействовать в религиозном плане. Если мы откроем для себя, что где-то в другом мире существуют люди, и мы должны понимать, что Господь распялся из-за этих людей тоже. Это очень важно. Апостольское. Мы должны понимать, что веру нашу церковь устанавливали апостолы, они создавали общины в разных местах, в разных городах. Учили людей, ставили там епископов, епископы ставили других епископов, то есть это все развивалось от апостольских времен. Это апостольское преемство. То есть вот эта вот благодать, она передавалась от апостолов и дошла до нашего времени. Нет такого, как опять же у многих современных протестантов, когда какой-нибудь Джон Джонсон из Техаса в какой-то момент прочитал Библию, решил, что он теперь должен нести апостольскую веру. Вот это кажется смешным. Я читал такую протестантскую книжку про такого вот пастора, который прочитал Библию, решил, что вся церковь вокруг не жизнеспособна, он и какое-то там откровение получил. И что он сделал честно? Он поехал в соседнюю общину, там покрестился, но после этого начал абсолютно самостоятельную проповедь. То есть вот кто этих людей рукополагал, не всегда понятно. Вот они сами решили. Это, конечно, хорошо. С одной стороны, когда люди вместо того, чтобы пить водку, начинают говорить о чем-то хорошем, но с другой стороны, они говорят не совсем о правильных вещах. А часто они действуют, как апостолы писали, для того, чтобы ублажить свое чрево, то есть обогатиться на людях, которые будут нести им все деньги. Это же увлекательно. Можно открыть книгу «Деяния», почитать, как первая община христиан продавала все свои имения и несла к ногам апостолов. Это же удобно. Можно объявить себя таким новым апостолом, и люди будут нести. Вот так образуются, на самом деле, многие секты. И вот в этом проблема возникает. Так что, ну и плюс мы понимаем прекрасно, что протестанты несут людям неправильную информацию о спасении. Мы уже говорили с вами про, на примере общины отца Игоря Зырянова, что люди в какой-то момент поняли, что тот образ христианства, который они изначально приняли, он не нес им освобождения от того, которое они ждали. Они нашли правду и истину в Древней Православной Церкви. Следующий, 10-й элемент – крещение. Исповедую единое крещение в оставлении грехов. То есть одно крещение во оставлении грехов. Мы крестимся, вступая в церковь, в народ Божий. Как в Ветхом Завете люди вступали в народ Божий через обрезание. Ну, сегодня, соответственно, это погружение. Мы крестимся во имя Иисуса Христа, во имя Отца и Сына и Святого Духа. И становятся христианами. Вот это единое крещение. То есть даже если человек, который крестился, был крещен в младенчестве, потом отошел от веры и вернулся в более зрелом возрасте, ему не нужно перекрещиваться, даже если он там после этого попал в какие-то секты и вернулся, ему нет необходимости. Это крещение остается на все времена. Есть такое, например, у сатанистов, отмытие от крещения, что-то вот такое у них есть. Но на самом деле даже они не способны это крещение каким-либо образом уничтожить. Даже человек, который принял подобное изуверский обряд, он все равно может вернуться через покаяние, через присоединение к церкви обратно к Богу. Чаю воскресения мертвых, ожидая воскресения мертвых. То есть мы знаем, что после второго пришествия будет всеобщее воскресение. Тоже для многих в древности это было не совсем очевидно. Как же так? Зачем воскрешать в теле? Если тело — темница души, вы же все умерли, вы достигли просветления, вознесения, а вы говорите о воскрешении в теле. Но, тем не менее, будет воскрешение в теле. Церковь так верит, так заповедана Богом. Именно так будет все происходить. Просто тело будет немножко другое, преображенное. То есть, например, сейчас есть некоторые дискуссии про изображение некоторых святых. Например, про Матрону Московскую. Матрона Московская как-то общепринято изображается с закрытыми глазами, потому что она была слепая. Канонизация Матроны Московской на самом деле произошла в начале 2000-х годов. И вот с тех пор так повелось, но на самом деле подобное изображение святого — это его изображение в непреображенном виде. И правильное изображение Матроны Московской с открытыми глазами, то есть она исцелена во царстве. Но вот у нас сегодня эти иконы есть в каждом храме, но, как уже говорят многие богословы, это не совсем канонично. В некоторых храмах появляется уже матушка Матрона в таком исцеленном виде.
А разве тогда не в 33-летнем возрасте должны все быть изображены святые?
В 33-летнем?
Ну, раз все будут в раю в образе, ну, в возрасте Христа, то есть не старичками согбенными.
В образе.
Не согбенными старичками, как вот Серафим Саровский будет 33-летним в раю. Ну, вернее, он там есть уже.
Ну, кто знает, каким он будет.
Ну, все же это говорят, что в раю в таком вот возрасте, в молодом все. Или это мы тоже не знаем?
Мы это не знаем. Нам про это никто не рассказывал.
Ну, тогда ладно.
Вот Серафим Саровский на иконах, он, кстати, не создает впечатления, на мой взгляд, какого-то... Ну да, видно, что он там искаженный в результате там его травмы, да, когда его побили злые люди. Но тем не менее, от его икон-то как раз веет силой. И так что тут большой вопрос. Так, и 12-й элемент — жизни будущего века, аминь. То есть аминь — это еврейское слово, означает истинно так. То есть и жизни будущего века, то есть люди, когда произойдет всеобщее воскресение, люди будут жить вечно. Только вот тут как раз есть о чем поговорить, потому что по православному учению нет такого догматизированного учения о том, как будут жить грешники, например. Вот нет учения об аде как таковом. Это вот эти все виллы, сковородки и котлы, это все, как я уже говорил, католический средневековый ужастик. У разных авторов это, конечно, все немножко по-разному, но есть такая идея очень интересная, что вот если мы откроем книгу Откровения и почитаем, то там будет Бог всяческо во всем, и будет небесный Иерусалим, то есть весь мир будет одним небесным городом, где Бог будет, будет единый свет Божий повсюду. И как-то, ну, правда, там говорится про сатану и ангелов его, что для них предназначено огненное озеро, и про тех, кто к нему примкнул, что вообще это огненное озеро не предназначено для людей, оно предназначено для, вот для этих падших духов. Но те, кто себе вот это и выберет, они вроде бы как присоединяются вот к этому. Но это нужно сознательно сатанинское вот это вот выбрать себе стезю. Есть такое мнение, что все люди будут на самом деле находиться в одном месте, но вот представим, что мы вышли из темного-темного места на улицу, на яркий свет, на солнце, и нам будет какое-то время больно, потому что мы к этому, от этого света отвыкли. Нас он не щадит, нас он жжет. Вот у Клайва Льюиса в последней книге «Хроник Нарнии» вот этот момент есть с гномами, которые привыкли жить во тьме и уже. И для них это все было нестерпимо. На мой взгляд, Льюис именно вот это изображает в этом отрывке. То есть грешники, люди, которые... Не то что грешники, люди, которые сознательно отвергли Христа, они все равно окажутся вот в этом же месте, они не будут куда-то отделены. И вот для них мучение будет состоять не в том, что они там будут посажены в какой-то котел с кипящей смолой, не на какую-то сковородку с вилами. Они будут находиться в свете того же самого света Божия. И для них это будет нестерпимо больно. И вот в этом будет состоять их вечное мучение. Не в том, что для них какое-то наказание особо придумано. Они сами себе придумали наказание. Но это действительно, наверное, страшнее всю уже вечность пребывать в таком состоянии. Это похуже котлов со смолой, намного хуже. Но тут можно вспомнить такую распространенную теорию апокатастасис, но это, конечно, ересь, довольно древняя ересь о том, что люди, те, которые... грешники, они помучатся, когда-то спасутся, но эту ересь церковь отвергла. То есть церковь отвергает идею о том, что люди пройдут через какое-то там очищение огнем, и в конце концов все равно спасутся. Такого убеждения в церкви нет. К счастью или к сожалению, не мне, наверное, решать, но тут сам смысл борьбы с грехом тогда теряется, потому что если все спасутся, зачем тогда с ним бороться? Вот именно надо понимать, что живем мы на самом деле один раз. Ну, правильно говорят те, кто говорит, что мы живем один раз, просто они это, в это вкладывают обычно другой смысл. Что раз живем один раз, надо все попробовать. А тут наоборот, мы живем один раз, и надо сосредоточиться на этом понимании, чтобы не было потом вечности тяжело. Вот в таком вот духе мы говорим про... символ веры, и я еще раз повторю, что символ веры — это еще не все учение церкви, и дальше мы будем говорить и о почитании святых икон мощей Пресвятой Богородицы, почитании креста, про богослужение, про таинство, про многие-многие темы, то есть курс «Православие для чайников» охватывает вот подобные базовые темы, с которыми человек чаще всего сталкивается и по которым могут возникать какие-то вопросы.
Спасибо, Шамиль. С интересом будем ждать следующую тему.
Спасибо.